Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И перед нами сейчас две последних недельных главы книги чисел, которые называются «Матот» и «Масе». Глава «Матот» начинается в 30 главе книги чисел, где Моисей обращается к начальникам колен Израилевых и дает им законы, в частности, законы о клятве. И здесь мы видим определенные моменты, связанные с клятвами женщин. Потому что, мы уже говорили, в ближневосточной культуре женщина не имеет права представлять себя в суде. И поэтому здесь за многие вопросы решает ее муж. Хотя, конечно, мы видим также, что, например, если женщина оказывается вдова, то она уже представляет себя на суде. И вот этот вот момент, он очень красиво обыгрывается в притче о вдове, которую говорит Иисус. То есть вдова идет к судье и просит его о чем-то, и вдова оказывается беззащитна, потому что фактически, как правило, женщину никто не представляет в суде, а вот эта вот вдова, она оказывается, как говорится, перед судьей. Но мы видим, что Господь, в отличие от других ближневосточных культур из юридических систем, очень конкретно говорит, что если у женщины нет никого, никакого мужчины, ни мужа ее, ни отца ее, ни брата ее, то она, то есть она вдова, то она может представлять себя в суде. И именно поэтому, в частности, в предыдущих недельных главах и вот в завершении книги чисел мы видим ситуацию с дочерьми Салпада. Эти женщины, они приходят к Моисею и говорят, что нам делать? Наш отец умер, а мы не замужем. Имеем ли мы право получить наследство? И Моисей дает специальное повеление и говорит, что имеете. Единственное в данной ситуации, конечно же, поднимается вопрос, что земля не может переходить из одного колена в другое, и поэтому им сказано, выходите замуж за только представителей своего колена. Ну и впоследствии книга чисел как раз заканчивается за тем, что эти дочери Салпада благополучно вышли замуж за представителей своего колена. Дальше у нас идет рассказ о первой войне, которую Израиль ведет для того, чтобы пройти к земле Ханаанской. Это война с мадианитянами и моавитянами. Вот эта коалиция. И здесь мы видим, в отличие от предыдущих ситуаций, когда Израиль оказался атакованным всегда, и цари Ог, и Есивон, и царь Арада, и амаликитяне, они все атаковали Израиль, то Израиль в данном случае уже атакует для того, чтобы каким-то образом пройти, им нужно пройти через Моав. И в данной ситуации мы видим, опять же, идут законодательные акты, что делать дальше с той добычей, которая была добыта. И завершается недельная глава «Матот» рассказом о том, что когда племя Рувимова, в частности, и у племени Гадова, они захотели остаться уже на той земле за Иорданом. Почему? Потому что когда израильский народ прошел через земли Моавитские, они оказались прямо напротив Иерихона. А вот эта земля напротив Иерихона, чуть севернее, она называется Гилад или Галаад. А эта земля, она как раз принадлежала вот этим царям Есивону и Огу, о которых позднее в книге Второзакония будет сказано, что эти цари, они фактически были рефаимами. А рефаимы – это народы, которые жили еще в Содоме и Гоморре. Это самые первые народы, населявшие землю Ханаанскую еще при Аврааме. И фактически что получилось? Когда Есивон и Ог атаковали израильский народ, они потерпели поражение, и фактически там никого не осталось. И Господь обещает Аврааму еще в Бытие 15 главе, что я вам дам землю, населенную там и Зузимы, и Рефамимы, и Емимы, и Хитеи, и Амореи. То есть это была уже земля, которую Израиль мог взять. И они тогда, колено Рувимова и Гадова говорит, можно мы это возьмем? И они получают эту землю, естественно, на условии, что они будут помогать другим коленам приобретать свою землю. Вот. И на этом заканчивается глава Матот, и начинается глава Масе словами «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона». Вот это слово «станы», оно здесь, конечно, немножечко такое непонятное. Речь идет, «маса» – это переходы или путешествия. То есть, поэтому я назвал это странствие. То есть, идет подробнейшее описание всех тех стоянок, на которых народ израильский находился во время своего 40-летнего скитания по Синайской пустыне. И, естественно, после этого уже Моисей оказывается в ситуации, когда ему надо уже распределять территорию между коленами, которые еще не получили землю. Два колена сказали, это земля наша, как бы самостоятельно. Соответственно, остальные спрашивают, а нам-то что? И Моисей начинает распределять. И оказывается такая ситуация, о которой было еще записано ранее в книге «Чисел», и мы ее изучали в 18 главе, что колено Левина не является частью вот этого распределения. Им по очереди никакая жилплощадь не достается, потому что они должны совершать служение во святилище. Это особое колено, но в данном случае оно получается как бы обделенное. Вот особое, но обделенное получается. И поэтому 35 глава книги «Чисел», как раз об этом мы будем говорить, она как раз пытается решить эту проблему. И вот что написано во втором стихе. «Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах их дайте левитам». То есть, что мы видим? Левитам не разрешается иметь свои земли, которую можно было бы использовать, говоря современным языком, в коммерческих целях. Но им же жить-то где-то надо. И, естественно, у всех израильтян был скот, и они вышли со своим скотом. Им где-то этот скот свой выпасать тоже надо. Ну и, может, что-то вырастить тоже бы хотелось бы. И поэтому Моисей говорит, хорошо, берем эти города и отделяем их для левитов. И чтобы вокруг этих городов было достаточно земли, ну, говоря нашим современным языком, под огородики хотя бы, чтобы дача у них была. Поля пусть не берут, им этого нельзя, большие стада им иметь нельзя, но какой-то огородик левиту надо иметь. И поэтому им выделяется город и дополнительная территория земли. Вот, и получается, в седьмой текст нам говорит, всех городов, которые вы должны будете дать левитам, будет 48 городов с полями при них. Что это означает? Это означает, что каждое колено выделяет левитам по 4 города. Почему так? Почему Бог не позволяет левитам поселиться сразу вокруг святилища? Они же фактически так и были поселены. Ведь их стан располагался прямо вокруг святилища. Мы об этом говорили, изучали, изучая первые главы книги чисел. И, естественно, святилище где-то будет поставлено. Конечно, нам ничего не говорится здесь о Иерусалиме. Иерусалим становится столицей израильского государства только тогда, когда Давид его берет из рук Евусеев. Это происходит где-то чуть уже больше прошло времени, но совсем недавно было отмечено, несколько лет назад отмечалось 3000-летие Иерусалима. Это годовщина, когда Давид взял штурмом Иерусалим, и Иерусалим стал столицей израильского государства, впоследствии потом иудейского государства. Но здесь совершенно по-другому идет речь с левитами. Их расселяют по всем коленам. И этот факт является подтверждением того, что у левитов есть особая функция. Господь дает указание, об этом мы говорили в недельной главе, которая была посвящена законам. Эта недельная глава сойдет с 21 по 23 главу Исход, Мишпатим. И в 23 главе Исход, глава эта Мишпатим, завершается указанием, что весь израильский народ должен был 3 раза в год совершать восхождение, паломничество к храму на предлицо Божье. Мы здесь видим, что эта заповедь явно дана была не для стана израильского в пустыне, потому что народ израильский в пустыне находился прямо в непосредственной близости от святилища. Проблемы не было. Но вот сейчас, когда речь идет о распределении земли, то мы, в общем-то, видим эту границу. Она простирается где-то километров на 120 с севера на юг и километров на 50 с востока на запад. И, естественно, уже дойти до святилища становится намного и намного труднее. Вот почему становится вопрос, а как человек, кроме этих 3 дней, будет общаться с Богом? И вот здесь, в 35 главе, нам дается ответ. Ответ дается таким образом, что фактически довольно много, то есть по 4 левитских города выделяется на колено. Это означает, что те, которым Господь повелел, согласно книге Левит, 10 глава, учить народ израильский уставом и законом, они находятся достаточно близко к народу, чтобы к их городам можно было прийти. Соответственно, таким образом обеспечивается приоритет. Вот то, на что мы говорили в 18 главе, расходуется 10% валового национального продукта Израиля. То есть для того, чтобы поддерживалась духовность и связь с Богом на регулярной основе. И, естественно, мы говорили также о том, что без этого люди просто будут не способны узнать, а о чем говорит Слово Божье. И вот это вот левитские города. Но этих городов, некоторых из них, 6 в частности, у них есть особая функция – Шестой текст. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. То есть шесть городов левитских выделены под города убежища, куда должен был убежать убийца. Об этом тоже написано у нас в недельной главе Мишпатим, когда речь идет о таком преступлении, как убийство, то у нас сразу же здесь подразделяется на умышленные и неумышленные. И здесь у нас прямо написано в книге Исход, 21 глава, с 12 текста. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если он не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийца». Вы видите, Господь дал это законодательство еще 40 лет до того. Но, естественно, этот закон невозможно было исполнить, когда речь шла о пустыне, потому что там они были единым станом. И вот сейчас Моисей начинает делать так, чтобы этот закон был исполнен. То есть он организовывает города-убежища, куда человек может убежать. И вот дальше смотрите, что написано. Нас также было написано следующее. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника бери его на смерть». То есть разделялось. Если не преднамеренное убийство, то человеку можно было убежать в города-убежище. А если преднамеренное, то тогда, естественно, его ждало заслуженное наказание, и он уже не мог прибежать в храм возле жертвенника и каяться. Кстати говоря, это единственное преступление. Позже мы будем рассматривать о том, есть такая недельная глава, называется «Шофтим, судьи», и там законы. Мы уже несколько раз говорили о том, что есть конкретные законы, согласно которым производилось в народе Божьем судопроизводство. То есть здесь мы увидим определенные часть этого закона высказана. Посмотрите. «Выберите себе города», 11 стих, «которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. Пусть у вас будут города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший прежде, нежели представит пред общество на суд». Вы видите, какая ситуация? Оказывается, перед нами хорошо отработанный принцип правового государства. Мы уже видели, когда случилась проблема с блудодеянием с дочерями моавитскими и мадиамскими, то судебная система сработала, и были арестованы те, кто это делал, и, естественно, были наказаны. Здесь то же самое мы видим. Так просто никто человека не будет заниматься самосудом. Человек должен был сразу убежать в город-убежище. И там его дело должно было предстать на суд. Если суд определит, что человек совершил неумышленное убийство, ему разрешается быть в городе-убежище. Однако же, если человек совершил преднамеренное убийство, в этом случае он из города-убежища изгонялся. Вопрос, кто такой мститель? Естественно, родственник. И здесь мы видим вот эту систему. Это очень важно посмотреть на нее очень внимательно и непредвзято. Потому что, опять же, стереотип существует, что это очень кровожадная система, где там все убивают, и кровная месть. Мы видим здесь, да, Господь говорит, если кто-то преднамеренно убил, то мститель за кровь может привести приговор в исполнение. Ну, почему так? Здесь очевидно, мы видим, что, во-первых, в израильском государстве не было предусмотрено даже тюрем. Если человек украл что-то, он должен был заплатить в 5 раз или в 4 раза, мы это видели. А если он не платил это, не был в состоянии, то его должен был купить кто-то, у кого он 6 лет бы работал. Таким образом осуществлялось это наказание. Поэтому в Израиле не было палачей, которые бы приводили эти смертные приговоры в исполнение. Мы увидим, как приводился позже в других и недельных главах, мы увидим, как приводилось в исполнение смертный приговор в других случаях. Но в данном случае здесь явно этот человек, который совершил преднамеренное убийство, когда суд выносил и признавал его виновным, оказывался в руках родственников убитого. И у них было право его убить. Опять же, я повторяю, право. Это означает, что они могли, в общем-то, его и не убить. Но он оказывался у них в руках, и только они имели право его убить. Понимаете логику? Это означает, вот так работает эта система. Это фактически, можно так сказать, гуманная система. Я когда-то, пару лет назад, читал статью, еще до того, как Россия объявила мораторий на смертную казнь. Брали интервью у человека, который в одной из тюрем не приводил в исполнение смертные приговоры. И этот человек говорит, это кошмар, говорит, это сложная работа. Он понимает, я понимаю, что мне приходилось подходить, человека этого привязывали к стулу, завязывали глаза, а я с другой стороны подходил, просовывал пистолет и выстреливал ему через отверстие как определенное. То есть это страшная работа. Он говорит, для того, чтобы мне это было сделать, я неделю себя накачивал, читая историю преступления этого человека. То есть не предусмотрено палачей в израильском государстве. А вот таким образом решался вопрос, если человек совершил преднамеренное убийство. А если все-таки он совершил непреднамеренное убийство, то тогда никто не имел его права трогать, если он находился в пределах городов, в пределах города. Опять же, выйдя за пределы, он оказывался в руках у родственников убитого, которые имели право его убить. И поэтому написано, и должно общество, 25 текст, спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его в город-убежище, куда он убегал, чтобы он жил там, и дальше важное, до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Вот как решался вопрос греха этого человека. Не мог ни один священник взять на себя грех преднамеренного убийства. Не мог этот убийца, совершивший преднамеренное убийство, прийти возложить руки на жертву, и чтобы священник съел это мясо. Это уже превосходило возможности святилище, в котором проводилось прообразное служение. Только смерть первосвященника решала эту проблему. И это очень важно увидеть. Опять мы видим здесь очень четкую концепцию замещения. Даже когда речь идет о преднамеренном преступлении, за которое преступник должен был умереть, Талмуд говорит о том, что этому человеку перед смертью предоставлялась возможность покаяться, потому что раввины, истолковывающие эти правила, понимали, что человек собственной кровью платит за свой грех. И если он, раскаявшись, понимает, что его кровь платит за свой грех, написано в Талмуде, то будет ему часть в грядущем мире. Это говорит о том, что иудейские исследователи понимают смысл того, что за любой грех, за любое преступление закона кто-то должен взять ответственность. И вот таким образом мы можем видеть, как и понимается в иудаизме концепция замещения. Как же это все трансформируется в Новый Завет? Для нашего чтения Гафтары мы рекомендуем читать отрывок из книги пророка Иеремии, где Господь называет Иеремию. 18, это в 1 глава Иеремии, Господь называет Иеремию, говоря: «Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбой, медной стеной против на всей земле». Бог, помазывая Иеремию, фактически ставит его как будто бы городом-убежищем, показывая тем самым, что левитские города-убежища не выполнили свою задачу. Удивительно, но факт, что вот этот человек, который на совести которого вот это убийство неумышленное, он не где-то сидел в тюрьме какой-то, а он сидел там, где находились левиты и изучали Слово Божье. Хотя, конечно же, уже Иеремия показывает, что эта система оказалась несовершенна. Ибо единственным совершенным левитом и священником является тот, о ком написано в 9 главе послания к евреям. Христос, 11 текст, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот где решается совершенною жертвою всякая проблема греха.